уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Умный парень наш сегодня Дмитрий Марьясис, зав. Отделом Израиля Института Востоковедения Российской Академии Наук. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с памятных мероприятий, которые проходили в Иерусалиме, в Израиле. Форум памяти жертв Холокоста был, и, например, очень многие СМИ, в том числе иностранные наши, пишут, что президент России стал главным фактически иностранным гостем на этом форуме. Плюс тут отмечает, конечно, что он предлагал провести специальный саммит пятерки стран-основателей Организации Объединенных Наций. Может быть, здесь, конечно же, речь идет о вот этом пересмотре архитектуры Организации Объединенных Наций, может быть, наделение новыми смыслами, не знаю, но интересно начать все-таки с вот этого исторического события, потому что, как мы видим, высказываются различные государства на протяжении уже нескольких лет. А есть попытки, там, я не знаю, пересмотреть итоги или Второй мировой войны, пересмотреть ход ведения Второй мировой войны и так далее. То есть каким-то образом получилось, что исторические события 75-летней давности, они стали каким-то мейнстримом в современной политике. Вот у вас есть понимание, почему это произошло? И вот что значит, когда СМИ называют Владимира Путина главным иностранным гостем, как бы это имеет какое-то, ну, стратегическое значение в плане того, как к Российской Федерации относится, как Российская Федерация себя позиционирует, что хочет этим показать Российская Федерация?
Много вопросов
задали. Много, сразу.
Да. Давайте попробуем разбираться. Начнем, наверное, с важного факта, то, что этот форум проводится в Израиле, в Иерусалиме. Почему это важно? Потому что Израиль сегодня единственная, наверное, западная страна, условно-западная, да, которая принадлежит ко многим западным блокам, там ассоциированный член ЕС, близкий союзник ненатовский Соединенных Штатов и так далее, которая по вопросам исторической памяти о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, практически полностью разделяет позицию нынешнего российского руководства, современной России. Например, какое-то время назад, там почти 10 лет назад, был открыт памятник воинам Красной Армии. Это впервые в поствоенной истории, в постсоветской истории, когда какая-то страна не сносит памятники советским воинам, оставят памятники советским воинам, не жертвам, а именно солдатам Красной Армии, да. Сейчас вот Путин приезжал не только на форум, но и на открытие мемориала жертвам блокады Ленинграда, да, памяти блокадам Ленинграда, да. Собственно, тоже в Иерусалиме. Смотрите, поэтому, конечно, автоматически получается, что Путин один из главных действующих лиц, то есть президент России становится одним из главных действующих лиц именно потому, что форум организован государством, которое во многом солидаризируется с позицией России по принципиальным соображениям, связанным со Второй мировой войной. Есть еще один момент. Надо ведь посмотреть, кто организатором. Одним из главных организаторов этого форума был российский бизнесмен, руководитель Европейского еврейского конгресса Моше или там Вячеслав Кантор, который тоже, понятно, с понятным образом мысли и восприятия окружающей действительности находится. Поэтому, конечно, это довольно логично. Плюс, ну, давайте
это
честно.
Это первый еще с 2012 года, вот такой визит российского президента.
Да, совершенно верно. Ну, смотрите, все-таки Израиль не такая важная страна, чтобы туда каждый год ездить. Обычно наоборот происходит. Мы видим, что нынешний глава правительства Израиля довольно часто приезжает в Россию, там, в Москву, в Сочи, неважно куда, но приезжает. Ну, а все-таки президента России, у него довольно плотный график, и то, что он, в принципе, раз там, в 5-6 лет приезжает в Израиль, да и так достаточно важный сюжет. Вот. Так вот, я что хочу сказать, что ведь надо же еще не забывать одну простую вещь. Ведь действительно советская армия внесла решающий вклад в победу во Второй мировой войне. И поэтому логично, что президенту страны, которая является правопреемницей Советского Союза, дается как бы центральное место в этом форуме.
А почему-то, я к чему спрашиваю, да, никто, кроме, опять же, нескольких государств буквально не оспаривает, да, то, что есть, да, эти факты. С учетом того, что там в Израиле проводится памятное мероприятие, точка зрения такая же, как у Российской Федерации. Плюс Германия выделяет там миллионы евро на, значит, восстановление госпиталя в Ленинградской области в Петербурге. Вот, и тем самым Ангела Меркель неоднократно говорила, что мы исторически несем вот это вот чувство ответственности за то, что сделали наши предки. Это есть, это декларируется. Другой вопрос. Вот у вас лично есть понимание, почему вот это вот историческое, как сказать правильно-то, как эта историческая матрица, она стала фактически неким триггером для современной политики?
Ну, смотрите, мне кажется, что тут есть связано как раз этот вопрос связан с вашим второй частью вашего, скажем так, вопроса уже с ООН. Я объясню, почему.
Давайте, да.
Ведь по итогам Второй мировой войны был сформулирован ООН. Конечно. Соответственно, была как бы сформулирована современная матрица международных отношений.
Так.
Сейчас мы стоим, судя по всему, на пороге пересмотра этой матрицы. И это автоматически влечет за собой как бы пересмотр итогов Второй мировой войны.
Почему?
Я объясню очень просто. Я с этим не согласен с этим подходом, но мне кажется, что это очень логично. Потому что, как бы, как говорится, что есть связка страны-победительницы,
да, так,
и условно примкнувшие, потому что Францию сложно назвать страной-победительницей, потому что, как бы, да, там...
Ну, я такое... помню, когда представители Германии и Японии высказывались, чтобы их тоже в совбез включили, да, но там, да, говорят, но, что нет, вот, конечно же, нет.
Но при этом, понимаете, но при этом странно ведь апеллировать к истокам истории 75-летней давности и не включать Германию и Японию, две ведущие страны современного мира, в совбез. Либо мы должны вернуться и говорить, поскольку ООН – это наследница Второй мировой войны...
Ага.
То мы поэтому не включаем. Ведь это же единственная причина, по которой их не включают. Или, да, мы подозреваем, что мы включим, а они опять станут там нацистами или еще чем-то. Мы же вряд ли это подозреваем сейчас.
А это проблема с вашей... Вот как здесь действительно понять? А ведь мир действительно на месте не стоит.
Да.
А, там какие-то государства меняются, конъюнктура тоже меняется. Здесь есть неоспоримые исторические факты. Но как-то потом государства продолжают существовать вместе. Там дипломатические отношения, в конце концов, существуют, да? И вот с вашей точки зрения, а как это проблему решать? Как можно вообще, ну, не скажу слово реанимировать, конечно, но пересмотреть или как-то обновить вот тот функционал, который есть у Организации Объединенных Наций?
Мне кажется, что это можно сделать, только разделив итоги Второй мировой войны и Организацию Объединенных Наций. Я объясню, что я имею в виду.
Так.
Понятно, что тот мировой порядок, который сформирован, он сформирован по итогам Второй мировой войны. Ну, немножко по итогам Первой, но в основном по итогам Второй мировой войны. Хорошо. Но уже прошло много времени, вы правильно говорите. И привязываться к этому мне казалось бы странным. И в этот момент мы деполитизируем итоги Второй мировой войны. Мы говорим, смотрите, были страны-победительницы,
да,
был Советский Союз, были Соединенные Штаты, была Великобритания.
Двуполярный мир, фактически.
Да, вот понятно, вот произошло то, что произошло.
Так.
Был трибунал в Нюрнберге, он зафиксировал определенное положение дел, и это... Вот было так сформулировано.
Угу.
Точка. В этот момент, по итогам этого, было сформулировано некие общие решения. Но так они уже прошли, прошло уже много лет. Давайте оставим это то, как было тогда, это зафиксируем, успокоимся на этом, признаем, что это было так. То есть решающий вклад Советского Союза, поддержка Соединенных Штатов и Великобритании, в частности, северные конвои, материальная помощь, там, да, ленд-лиз, высадка, открытие Второго фронта, все понятно, там, сотрудничество, все понятно. Вот это было, мы это зафиксировали, исторический факт, важный, нужный, болезненный, эмоциональный для людей, которые помнят те ужасы и как потомки солдат Второй мировой, как и потомки жертв, выживших в Холокосте, все это помнят, это важная память, но это остается как бы национальной, эмоциональной, исторической памятью. А день сегодняшний, и не надо увязывать, потому что в этот момент мы действительно начинаем играть с очень опасными, в очень опасные игры. Мы начинаем действительно пытаться переписывать историю.
Конвертируем, простите, да, политические процессы, определенные задачи в разговоры о прошлом.
Да, в этот момент надо просто прекратить и сказать, окей, у нас сегодня 21 век,
так.
У нас вообще-то на самом-то деле мир стоит, пересматривает очень многие принципы всего, с появлением интернет-технологий, с появлением новых технологий, с увеличением скорости научно-технического прогресса, пересматриваются многие вообще принципы экономической жизни, социальной жизни, даже принципы культурной жизни. Это все стоит перед необходимостью принципиального пересмотра. Угу. Появляются новые экономические модели, новые общественные уклады, новые возможности и новые проблемы с этим связаны. И чтобы их адекватно решать, в частности, например, вот проблемы так называемого устойчивого развития, да, экологического развития адекватного и так далее, требуются новые подходы, новые формы. Да. В этот момент мы не можем избегать участия в этих процессах таких стран, как Германия и Япония. Угу. Значит, они должны получить адекватное представительство так. в тех структурах, которые принимают Смотрите, эти существенные решения.
А как вы относитесь к тезису, что Организация Объединенных Наций в принципе сама себя уже... ну, такой функционал несколько потерянный сейчас, потому что создавалось по итогам, значит, Второй мировой войны, даже, ну, по итогам все-таки первой тоже, можно сказать, двух самых кровопролитных войн, и поэтому вот этот мир, он был как бы задекларирован через Организацию Объединенных Наций, а потом, опять же, он не стоит на месте, какие-то новые задачи, но мы не понимаем, а что теперь перед нами стоит. То есть, когда условная Грета Тунберг выступает на Генассамблее, но это несоизмеримо с тем, когда мы решаем, какое-то государство может вести свои войска или не может. В конце концов, он говорит нет, другое государство говорит, да и ладно, а мы все равно введем.
Совершенно верно. Ведь действительно, давайте просто... Мы находимся... Попробуем разобраться. Мы ведь находимся в ситуации постоянного такого конфликта. С одной стороны, мир меняется, и мы обязаны следовать за изменениями, чтобы не остаться, ну, как бы за кадром происходящих событий, да? А с другой стороны, любая структура, тем более такая структура, как Организация Объединенных Наций, обязана быть консервативной. Потому что если она все время будет бежать, что называется, впереди паровоза, она рискует оказаться в проигрышной ситуации.
Ее постоянно можно будет менять туда-сюда.
Да. И это же плохо. Ведь почему необходимы консервативные структуры? Консервативная структура нацелена на то, чтобы, как бы сказать, сначала 7 раз отмерить, а потом 1 раз отрезать. То есть немножечко остановиться, оглядеться, осмотреться, собрать разные мнения и принять решение. Но в этот момент существует риск, пока ты будешь оглядываться... мир уже окажется в другой стороне где-нибудь.
Вот смотрите, а вы говорите, Дмитрий, здесь интересный момент. Организация Объединенных Наций должна быть консервативной структурой. С другой стороны, Организация Объединенных Наций – это следствие того, каким был мир. Если мир был двуполярным, так договорились, да? То есть было более-менее там, понятные правила игры. А сейчас мир становится полицентричным, и, соответственно, Организация Объединенных Наций де-факто не может существовать в старых рамках. Тогда ее надо расконсервировать, но мы не очень понимаем, как.
Правильно. А тут ведь какая ситуация? Нету, наверное, ни одного государства, ну, которое играет какую-то более-менее активную роль на международной арене, которое бы так или иначе не критиковало ООН. И в каком-то смысле это уже стало таким, ну, общим местом критиковать ООН. И по делу. У меня нету сомнений с тем, что действительно надо реформировать. Но ведь никто не предложил никакой идеи, как это сделать.
Борьба с терроризмом, борьба с бедностью, голод в Африке, пожары, эпидемии. Вот наш слушатель говорит, может быть, мы цели не можем определить тогда.
Смотрите, ведь он призван заниматься всеми этими целями.
Да, там даже комитет отдельный есть.
И там же есть специальные комитеты или организации в рамках структуры ООН. Угу. Понимаете, мне кажется, что мы действительно должны попробовать уйти от, скажем так, пирамидальной структуры, как бы такой некой центричной структуры. То есть у нас как сейчас выглядит? Условно говоря, если так представить себе картинку, у нас это в центре мира стоит такая ООН.
Круглый стол.
Такой, да, круглый стол. От него лучи расходятся, значит, государства, которые, значит, вокруг этого круглого стола сидят, и вот как-то что-то там решают. Но ведь сегодня это же на самом деле не так работает. У нас есть региональные группировки, АТС, АСЕАН.
ОПЕК.
С другой стороны, есть профессиональные группировки, типа ОПЕК. С третьей стороны, есть там, такого рода таможенные союзы, вот как Евразиатское экономическое сообщество. Есть куча разных других организаций. Есть, например, организации, которые занимаются решением только одной проблемы международной. Mm-hmm. Там есть, например, так называемая, недавно она называлась информационная девятка, цифровая девятка, сейчас называется цифровые нации, или там цифровые государства.
Это про искусственный интеллект, что ли?
Это в основном нет. Это государство, которое, сейчас их 10 государств туда вошло, которые занимаются вопросами электронного правительства, вообще цифровизация и управлением цифровыми потоками через правительство. Я к чему? Это они решают одну проблему в 10 стран. Вот они обмениваются мнениями, как сейчас принято говорить, лучшей практикой.
А, ну том, какие-то правила выработать какие-то стараются.
Правила, совершенно верно. То есть, смотрите, что получается. У нас одновременно существует очень много разных площадок, либо по региональному, либо по проблемному принципу. Это значит, что у нас мир все больше и больше становится матричным, горизонтальным. Как бы, когда какие-то части решаются в разных совершенно конфигурациях, и одна страна может для разных проблем и для разных задач одновременно принимать участие в разных организациях. Я уже не молчу про там большую двадцатку, большую семерку, или там она была восьмеркой, семеркой, неважно. То есть это значит, что нам надо вот теперь попробовать переформатировать наше управление, скажем так, мировыми процессами через это. То есть признать, что есть разные площадки, на которых решаются разные проблемы, и ни одна из них не является центральной. Точка. Он, может, вполне возможно, перестанет быть той лидирующей структурой, которая принимает решения по всем вопросам. Она станет, например, политической большой двадцаткой, условно говоря. То есть некой политической структурой. Может быть, ее...
Двухсотка тогда.
Ну, двухсоткой. Но я имею в виду что? Что, может быть, ее функционал сократится в том плане, что те организации, которые работали в рамках структуры ООН, там, по делам беженцев, ну и миллион других структур, которые там по борьбе с бедностью, по развитию, по правам, они могут выделиться в самостоятельные структуры, в самостоятельные площадки, не связанные с ООН.
Но тогда как будут решаться вопросы в части того, например, есть Соединенные Штаты Америки как мировая держава, да, есть, например, тот же самый Иран, который позиционирует себя как региональная держава, но происходит столкновение в регионе, когда мировая держава хочет контролировать, значит, определенный регион, где уже статус-кво некий сложился. И тогда это как решать? Это, опять же, там, пример того, что Организация Объединенных Наций ничего сделать не может.
Так вот, он-то все и делал, так она уже не решает. Так, правильно, ваш вопрос был бы, скажем так, релевантен, если бы сейчас он этот вопрос решала бы, а если бы я сейчас сказал, моя логика приводила бы к тому, что некому было бы это решать. Но ведь это сейчас так не решается. Любая решается, страна конечно. Сегодня, которая хочет, она может напрямую решать эти проблемы. Ведь смотрите, что было. Ведь как российские войска оказались в Сирии? Сирийский президент, официально их попросил. Что, Россия пошла в ООН? Нет. Россия, потому что есть, причем это норма международного права, по которой власть может попросить государство при определенных обстоятельствах вмешаться во внутренние конфликты. Россия попросила, Россию попросила Сирия. Да. Что мешает, условно говоря, Буркина-Фасо попросить, там, я не знаю, там, Ливан или Новую Гвинею вмешаться еще во что-то там, неважно. И он ведь, получается, что это никак не реагирует, и не, оно, может быть, в смысле, реагирует формально, но никак не управляет этим процессом.
Но, получается, те проблемы, ради решения которых создавалась Организация Объединенных Наций, они решены спустя вот столько лет, сколько ООН существует?
Ну, частично да. Смотрите, ведь это было, на мой взгляд, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что во многом ООН еще была той структурой, на которой говорили, на которой встречались и общались. Зачастую это была единственная площадка, на которой враждующие страны...
Классическая дипломатия.
Да, могли общаться. А мы, я придерживаюсь того мнения, что всегда лучше говорить, чем не говорить. То есть даже если мы не находим общий язык, ну вот не находим общий язык с кем-то, то все равно лучше пытаться садиться за стол переговоров общаться. Это очень
тяжело.
Но Израиль
может сесть за стол переговоров с Палестиной?
Может.
Пытались, но вот никак.
Но мне кажется, что все равно надо пытаться.
Ага, все-таки
процесс. Я считаю, что это процесс, более того, еще раз, я понимаю, что ни одному политику эта идея не понравится, потому что если у него не будет результата, то зачем ему процесс? Но, по крайней мере, на экспертном уровне, на профессиональном уровне нужно говорить, нужно встречаться, нужно общаться, это происходит. Угу. Другое дело, что это не всегда поднимается на политический уровень, именно ввиду того, что любому политику нужен результат.
Стремительный,
да. А его нужно... А его нет. Но понимаете, в чем дело? Когда ООН создавалась, не было других... каналов информации. Представьте себе, вот мы сейчас сидим, у нас здесь за столом 6 компьютеров, каждый из которых выход в интернет есть и так далее. Вы сейчас можете написать письмо любому представителю ООН, зайдя на его личную страницу, написать, что вы думаете по его поводу, по поводу его страны и так далее. Тогда этой возможности не было. Не было такого канала общения. Были какие-то телефонные эти прямые связи между вот башнями Кремля и Белым домом, например. Но по сути, единого какой-то вот такой площадки, сети общения не было. И он выполнял вот эту сеть. Он был своего рода таким, такой инфраструктурой международного общения и решения, в частности, вопросов на разном уровне.
Так.
Сегодня у нас сеть это общение есть, как у простых людей, условно говоря, так и у политиков. Они, во-первых, могут видеть, что происходит. Они одновременно получают огромное количество информации, которую невозможно было получить. Ведь вы подумайте, что как информировали друг друга люди? Очень сложно.
Письма.
Письма, телефоны. Смотрите, ведь когда в Китае произошла тут знаменитая демонстрация и разгон демонстрации на площади Тяньаньмэнь, многие об этом узнали через неделю, через две, через месяц. Когда вы узнаете о том, что что-то произошло на Тяньаньмэнь сегодня, вы узнаете через 30 секунд, через 5 минут, потому что кто-нибудь обязательно сфотографирует, отправит видеоролик,
да,
и так далее.
Да, но при этом мы сейчас живем еще и в такую эпоху, которая называется фейк-ньюс, когда можно одно видео выдать за другое
видео. И это другой вопрос. Совершенно верно. Но я это к чему говорю? Что да. Если раньше ООН была единственной вот этой какой-то... Ну и тогда тоже были фейк-ньюс. Знаете, вот эти все шпионские фильмы, они же ровно были построены на том, что одна страна пытается что-то украсть, а другая, раскусив эту игру, подает ей какой-нибудь фейк-ньюс, или какой-нибудь, чтобы та это украла, радовалась жизни, а на самом деле там другое.
Конечно. Но вот 235-й Дмитрий наш замечает. Так ООН все-таки была не для связи, это она, 235-й не была, а была, не для связи, а для решения противоречий между государствами. Сейчас есть, опять же, я вам привожу пример, да, Соединенные Штаты Америки, и Иран. Санкции действуют больше там 20 лет уже. Все это продолжается. А при этом что делают Соединенные Штаты Америки? Они просто в открытую, даже не в закрытую, что больше всего удивляло, да, не какие-то шпионы или спецслужбисты случайно где-то укололи зонтиком, значит, генерала Ксира, а просто в открытую произвели атаку на территории другого государства. То есть, получается, не закон есть, а сила есть закон. И это как, я не знаю, эпоха какая? Постмодерна, в которой мы живем? Новые правила просто они сейчас уже другие устанавливаются? Или правил нет вообще? И поэтому непонятно, как организация должна существовать в том числе.
Ну, я думаю, честно говоря, что, конечно, вот пример с генералом, это вопиющая история даже для Соединенных Штатов Америки. Но вот у них сейчас президент такой специальный.
Неожиданно.
Вот. Я имею в виду, что, понимаете, ну, во-первых, мне кажется, что у Трампа, я небольшой специалист, я не очень подробно слежу там за внутренними проблемами, но я так понимаю, что у Трампа есть там внутри эта история с импичментом, которая ему грозит все же пока. И он пытается всячески внимание от этого отвлечь, показывая свою, может быть, незаменимость, и что то, что все говорят, он делает. Это же один из его основных тезисов.
Да.
Другое дело, как мы видим по очень многим показателям, не только про убийство генерала Сулеймани, но и, например, вот в Палестино-Израильском конфликте, ту позицию, которую заняли США, не всегда хватает нынешней администрации такта и понимания региона. Вот это очень важный момент. Я даже молчу про то, что действительно это уже какой-то перебор. Но, с другой стороны, что в 2003 году вторжение в Ирак было чем-то другим? Было то же самое. И они даже позволили себе врать в ООН в открытую, да, как мы с вами знаем,
по поводу,
что по поводу химоружия, что там было химоружие. Мы же с вами понимаем, что если бы там было хотя бы химоружие, они бы за 15 лет нахождения в Ираке уже нашли и показали бы радостно, прыгая.
Ну, знаете, Израиль тоже, в общем-то, удерживается от, уклоняется от прямого вопроса, есть у вас ядерное оружие?
Подождите, а Израиль не уклоняется. Израиль говорит по формуле того, что Израиль не будет первой страной, которая представит, ну, но при этом мы с вами уже давно достаточно подозреваем, что к моменту израильско-египетско-сирийской войны 1973 года у Израиля уже было ядерное оружие.
Давайте продолжим после информационного выпуска. Дмитрий Марьясин здесь у нас, зав. Отделом Израиля, Институт Востоковедения РАН. Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Дмитрий Марьясис, заведующий отделом Израиля Института Востоковедения РАН. В первые полчаса поговорили о вообще гипотетическом, такой гипотетической реконструкции Организации Объединенных Наций. Вот, но есть еще другая тема, которую я бы хотела затронуть. Это история вокруг Наамы и Сахар. Потому что что-то непонятное, а когда ее задержали, публикации были в основном в зарубежной прессе, что связано это просто с тем, что Израиль все-таки депортировал в Соединенные Штаты Америки гражданина России, которого в Штатах обвиняют в мошенничестве с кредитными картами, то есть в кибермошенничестве. Потом вроде бы эта тема как-то нивелировалась, потому что он частично, по-моему, даже вину свою признал, пошел на сделку со следствием. Теперь говорилось сначала, а почему она не просила помилования, а президент сам, президент России, выступая в Иерусалиме, сказал, что все будет хорошо. Мать Наамы подошла к нему. Теперь все-таки спустя какое-то время адвокат сказал, что да, она подала прошение. А что это вообще за история такая?
Это действительно запутанная история, честно говоря. У меня вот нет понимания вообще, что действительно произошло. Но давайте разбираться. Девушка летит. Это причем давно было, практически год назад, в апреле. Да. Да, летит из Дели в Тель-Авив транзитом через Москву. В транзитной зоне, где она пересаживается на самолет на другой, ей говорят, что в ее багаже, не в рюкзаке, который был с ней, а который лежит в багаже самолета, найдено 10 там, или 9 грамм гашиша, поэтому она задерживается. Она задерживается, проходит следствие, проходит суд, и она признается не только в... Ее признали обвинение не только в хранении наркотических средств, но и в контрабанде.
Перевозки, да.
В попытке там важно вот этот пункт контрабанды. Угу. И вот он вызывает очень интересное сомнение. Почему? Потому что, ну, извините, если она и хотела куда-то контрабанду везти, то в Израиль, не в Россию. Потому что для того, чтобы представить, что она везла эти товары в Россию, нужно представить, что у нее был сговор с сотрудниками с таможни и аэропорта, которые залезли в самолет, достали оттуда ее рюкзак, вытащили оттуда 10 грамм гашиша, и как-то это передали через границу, потому что она сама находилась в транзитной зоне, и доступа ни к самолету, ни к чему не имела. И это тянет на уже организованную преступную группу. Но, пардон, организованная преступная группа за 10 грамм гашиша, при всем моем уважении к количеству, это не то, это сильно дороже, чем действительно это продать. При этом все-таки как бы формально она летела на территорию России, но она не только на территорию России летела. И вот ее арестовали, обвинили в 7,5, значит, и приговорили 7,5 годам
заключения.
Вот эта вся история, мне кажется, очень странной, потому что даже если, может быть, говорить о букве закона, что она летела на территории России, но она еще много на какую территорию летела, то по духу закона это она никак не соответствует, потому что в таком случае мы должны были сразу, российские правоохранительные органы, должны были, задержав Наамы Сахар, передать ее израильским, потому что если она и собиралась заниматься контрабандой или там хранением, то точно не в России, а в Израиле. Но этого не произошло. Я не знаю почему, но это сразу дало повод очень многим западным представителям средств массовой информации говорить о том, что российская власть взяла ее в заложники именно вот по этому поводу, чтобы потом было на кого обменять вот этого, значит, российского хакера. Я не знаю, правда это или нет. У меня нету, я не люблю работать с предположениями, поэтому тут мне сложно комментировать, так это было или не так. Но то, что такие предположения логичны, на мой взгляд, это понятно почему. Я знаю, что у российского посольства в Израиле было такое довольно тяжелое время, потому что все средства массовой информации израильские по этому поводу, естественно, прошлись, что вот российская власть взяла в заложник, значит, вот девушку. Ну, а дальше та история, про которую вы говорите. Действительно, состоялся все-таки Израиль, все-таки передал...
Буркова
в Соединенные Штаты. Наама осталась в местах заключения. При этом все время шла речь о помиловании. Очень много было спекуляций на ту тему, что Путин это организует во время своего визита в Израиль. Этого не произошло.
Ну, прошение нужно для этого подать.
Да. И там вот не подавали, теперь подали. Я очень надеюсь, что все будет нормально, действительно, и прошение действительно подано, и в соответствии с установленным порядком президент это рассмотрит и одобрит это прошение, то есть он удовлетворит его, и Наама вернется в Израиль. Вот. Для чего это произошло? По каким причинам российские спецслужбы это сделали? Я не знаю. Я не хочу сейчас здесь вдаваться в какие-то спекуляции, но я хочу зафиксировать вот этот странный факт. Потому что мне этот сюжет кажется очень странным, и этот сюжет может, в общем-то, негативно сказаться на российско-израильских отношениях.
Даже так?
Да. Я скажу почему. Потому что впервые за очень долгие годы, а может быть, даже и с момента восстановления дипотношений, наверное, в заложниках, скажем так, большой политики оказалась обыкновенная девушка. Раньше мы говорили о военных, о спецслужбах, о бизнесменах, об очень богатых бизнесменах, да, которые вот там Невзли, например, который мы знаем, что проживает в Израиле. Но это как бы все условно небожители, да, то есть это как бы не люди, которые вот, которых мы видим на улице. А здесь все вдруг оказалось, что простая девушка оказалась вот в такой ситуации, как бы между жерновами большой политики. Так, по крайней мере, это представляют очень многие в Израиле. И я говорю еще раз, это не лишено основания. И многие говорят, как же так, несмотря на такие отношения, которые есть у Нетаньяху и Путина, несмотря на это, почему же тогда Россия себе позволяет такие жесты?
Вопрос, почему Израиль себе позволил такой жест в части, там, например, экстрадиции Буркова?
Я вам скажу, почему он позволил, потому что у нас с Израилем нет договора об экстрадиции, а Израиль очень часто выдает американцам, потому что у них есть этот договор. Mm-hmm. Я вам приведу пример очень известный, который лег тенью на американо-израильские отношения, когда Израиль был вынужден выдать Америке одного очень известного человека, Мейера Лански. Это человек, который является представителем американской мафии, но будучи mm-hmm. евреем, он очень помогал Израилю. И во время войны за независимость, войны 48-49 годов, и он, когда да. начались преследования против него в Соединенных Штатах, mm-hmm. он надеялся получить защиту в той стране, создание которой он помог. Выдали. Поэтому Буркова здесь, на мой взгляд, речи не идет. Понимаете, можно было бы говорить об этом, если бы вот никогда не выдавали, а вот тут вот решили Буркова выдать. И тогда, да, вот это вот возникает вопрос. Это нормальная в Израиле практика в ситуации, когда есть договор о выдаче, об обмене, выдавать согласие этого договора.
Но при этом
договора.
Есть, как вы говорите, да, есть буква закона, а есть дух закона. То есть есть буква взаимодействия между государствами, а есть дух взаимодействия между там, другими государствами.
Ну, вы знаете, давайте посмотрим на уровень взаимоотношений России и Израиля, и США и Израиля. Какой уровень? Вот давайте даже...
Ну, естественно, да? Конечно,
вот,
конечно.
В этот момент понятно на чаше весов, что приходится взвешивать. Я не думаю, что для Израиля это был простой выбор. И вы знаете, ведь Израиль тогда, когда может, он ведет себя очень позитивно к России. Я приведу пример. Когда вводили санкции в 2014-2015 угу. годах, Израиль не ввел эти санкции, несмотря на беспрецедентное давление США. Там была такая история, полуправда, полулегенда, но... Она очень хорошо рисует то, что было. Когда в ООН было голосование по санкциям, израильская делегация в полном составе не пришла. Мотивируют это тем, что не забастовка дипломатов, они не имеют права, вот они как-то вот не могли прийти, вот нельзя им. Угу. Законодательство запрещает. И не проголосовали. И несмотря на то, что Соединенные Штаты продолжали оказывать очень большое давление на израильские компании, чтобы ввести санкции или как-то их поддержать, Израиль не поддержал эти санкции.
Но это выгодно, невыгодно, конечно, да. Тут 008 говорит, представляете, если бы она, например, к саудовцам прилетела, там бы было что-то по-другому. А Виталий говорит, у нас в стране, например, наших сограждан, сколько сажают по 228 хранение наркотиков? Бывали случаи, подкидывают наркотики, сидят люди, и что-то их судьбой никто не интересуется, никто не ищет странности в их делах. Это что за несправедливость? Получается.
Ну, я вам отвечу. Во-первых, то, что подкидывать, это действительно несправедливость, это вопрос уже к нашим властям, почему с этим не борется, и мы знаем это дело с Иваном Голуновым, и, слава богу, гражданское общество смогло отстоять, да, благодаря, и те люди, которые сфабриковали это дело, пошли, как минимум, были уволены, я там не знаю, есть какие-то дела, там пошли под суд.
Там
ну, да, но, по крайней мере, идет, то есть подвижка. Я не считаю, что мы должны молчать про тот произвол, который происходит mm-hmm. внутри страны. И слава богу, что вот летом произошло вот с Иваном Голуновым то, что произошло, в смысле, что смогли его отстоять. Но, извините, когда вы приезжаете в Россию и в России храните, вы подвластны российскому законодательству. А когда вы не приезжаете в Россию, не собираетесь туда попасть, вы хотите улететь в другую страну, то пусть это будет решать та страна, в которую это привезет. Еще раз, на мой взгляд, если российская спецслужба нашли там так. какое-то количество, они должны были сообщить об этом Израилю и выдать это. Израилю не...
В смысле, выдать?
Передать это, передать на ОМУ из Сахар израильскую юрисдикцию, потому что
так
она...
Так у нас же нет договора о выдаче.
Что-то придумать, но не обвинять ее в том, что она собиралась контрабандой возить это в Россию, потому что она этого не собиралась делать, понимаете? Вот это главное. Она не собиралась этого делать. Угу. Когда человек ввозит, и у него находит это хранение, у него дома, он живет в России, находится там, я не знаю, на территории Российской Федерации, у него в квартире его друзей, родителей и так далее находит, понятно. Она никакого отношения к России не имела, и выходить вообще не собиралась в транзитной зоне, и
вот эта, ну, вещь... транзитная зона, да, это все-таки, когда слушатель говорит, что она на территорию России все-таки ввезла или нет, транзитная зона — это другая зона. Это как бы
специальный,
это как стерильная,
статус.
Стерильная, да, зона, да.
И она не имела доступа к этому багажу, она его собиралась получить в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Понимаете, в чем дело? То есть она бы это физически, вот этот вот, хранить его начала у себя в руках, только там уже. Вот в чем странность.
Наденьте, пожалуйста, наушники. Гурген, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Я очень рад, что есть возможность спросить у Дмитрия несколько прикладной вопрос.
Давайте.
Дмитрий, если вы позволите. Значит, в 2006 году, вы помните, было явление под названием «Хитнаткут». Митнаткут, да, значит, расселение с территорий. Скажите, как в вашем представлении, может ли быть сейчас обратный процесс успешным, предположим, под руководством Бенни Ганса, да, вот, какие-то новые лица, то есть обратное вошествие в Малая-Думим, Невет-Калим, вот во все эти замечательные территории?
Угу. Спасибо. Спасибо, Георгий.
Ну, надо объяснить. Ну, во-первых, да, единственное, откуда Израиль полностью вышел в августе 2005 года, это из сектора Газа, и мы знаем, что на территории сектора Газа израильских поселений, израильских граждан нет. Раз. Два. По поводу Малия-Думим. Малия-Думим вообще-то живут израильтяне, они там находятся, и Малия-Думим вполне себе город, который заселен израильтянами. Теперь, поэтому им некуда входить, они оттуда не выходили. И сейчас идет речь о том, что после признания, после каких-то установления окончательных границ между Израилем и палестинским национальным государством, окажется ли вот эта территория на территории Израиля, или она окажется на территории Палестины. Вот в чем вопрос. И я думаю, что, честно говоря, вот этот анклав, в который входит вот тот город, который был назван, и некоторые другие места, он останется на территории Израиля. Сегодня по этому поводу особых расхождений нету. В израильском обществе ни правые, ни левые, ни центристы особо не в этом не расходятся в этом. То есть они считают, что те анклавы, где массово уже действительно израильское население живет, их там несколько таких анклавов, в частности, вот этот Большой Иерусалим частично, он останется на территории Израиля, кроме там тех, как бы, условно говоря, небольших территориальных кусочков, которые останутся под палестинским контролем. И ситуация реально очень сложная, потому что если вы посмотрите на карту, то вы увидите такую лоскутную мозаику, сюда ходи, сюда не ходи, здесь рыбу заворачивали, то есть очень сложно. И мы говорим не о сотнях километров, мы говорим о километрах. Иногда о нескольких километрах, иногда о десятках километров.
То есть тот самый шаг влево, шаг вправо, в общем-то, да.
Да, и здесь есть. Каждый миллиметр важен. Поэтому я, вот отвечая на вопрос уважаемого слушателя, могу сказать так, что я очень надеюсь, первое, что мне кажется важным, что я очень надеюсь, что все же конфликт будет решен, и будут созданы два государства, и палестинское государство появится, и это будет решено. Но, к сожалению,
когда,
пока...
Прям в ближайшее время, вы считаете?
Вот. Но, к сожалению, моя надежда, она сейчас близка к мессианской надежде, такого пришествия, там, да, и непонятно, что будет раньше. Мессия придет или палестино-израильский конфликт будет решен, к сожалению. Вот. Но я думаю, что если появится новая команда, вот вы упомянули лидера партии бело-голубых, да, Кахоль-Лаван, Бенни Ганца, который был до этого вообще-то главой генерального штаба Израиля, да, то есть высшим, по сути, военным чиновником, который хорошо знает с военной точки зрения всю эту территорию. Может быть, будут какие-то решения, может быть, будет проще договориться. Но, правда, для этого нужно, чтобы еще и поменялось руководство, мне кажется, палестинской национальной администрации, потому что Махмуд Аббас уже тоже очень долго находится у власти. Я напомню, что он, в принципе, должен был пройти выборы, но он выборы все время отменяет и просто удерживает свою власть. И мне кажется, чтобы договориться, тут нужны двое. То есть нужно поменять, чтобы не было предыдущего багажа ни у того руководства, да, в частности, Нетаньяху, ни у руководства со стороны палестинской национальной администрации, в частности, у Махмуда Аббаса. И тогда есть шанс. Но, к сожалению, понимаете, очень запутанный, длительный спор, и он с каждым годом становится все, как сказать, сложнее с той точки зрения, что то с одной, то с другой стороны происходят какие-то события, которые как бы в копилку негатива ложатся, и это потом... вычищать потом это все сложнее, обелять как бы все сложнее, сложнее и сложнее. Поэтому, конечно, вот нет у меня уверенности, что следующие там 4-5 лет мы сможем это как-то произойдет. Кардинально да, решить.
Ну, с учетом того, что статус-кво вот так сохраняется настолько долго, то а что должно принципиально меняться? Иногда, как это говорят, сейчас политика не достижение цели, а даже политика просто процесса самого. Ну, вот процесс некий идет, а и брежет где-то цель, не брежет, тоже непонятно. Тут несколько слушателей сразу мне прислали источники на иностранном языке и на русском. Пишут, что, значит, в сбитом в Афганистане самолете мог погибнуть куратор убийства Сулеймани. Владимир мне написал, и еще Скуратов прислал ссылку на иностранный источник. Вот, а речь идет о самолете-бомбардье с американскими военными, который якобы представители запрещенного в России Талибана сбили. Американцы признали, что самолет потерпел крушение. Вот, но... Ну, в конце концов, ну, все может быть, не знаю, пока официальной информации, кстати, нет, что там, в общем, там погибло несколько человек, но конкретно был ли среди них куратор, я, по крайней мере, такого не видела, то есть официально заявлялось о таком или не заявлялось. А вот, кстати, по поводу Ирана, Соединенных Штатов и вообще ситуации на Ближнем Востоке, вот в первую неделю Нового года люди действительно предполагали, об этом очень много писали даже в социальных сетях, на полном серьезе обсуждали, что а вот оно, война скоро начнется, и какая-то глобальная, даже не региональная, а чуть ли не мировая. А предположения все-таки имели какую-то почву под собой? Вовремя остудили головы или нет? Как вы считаете?
Ну, вообще, честно говоря, было страшновато, потому что взять и убить генерала...
Второго человека государства,
одного из третьего, лидеров, третьего, да. Одного из лидеров государства на территории, более того, другого государства, еще в Ираке, который был с официальным визитом, да. Причем, более того, там его принимал, в частности, человек, и он был убит, который был союзником американских войск в Ираке, угу. Да, вот там же свита была. Да. То есть это, конечно, был вызов. Другое дело, я думаю, что мы понимали при всей, в общем-то, довольно развитой там иранской военной программе и так далее, конечно, соперничать с Соединенными Штатами, ну, никак не может, это понятно, очевидно. Вот,
Но, может быть, Соединенные Штаты Америки как раз-таки намеревались, чтобы Иран вот как-то так проявился, чтобы вот этот вот тезис о государстве фанатиков подтвердился, но по факту не так оно.
Ну, смотрите, я, честно говоря, думаю, я не знаю, то скажу сразу, но мне кажется... что как только это произошло, те силы, которые имеют возможность как бы решать вопросы, имеют прямые контакты с Ираном, в частности, я думаю, российские дипломаты, угу. Может быть, не только российские, европейские дипломаты и, может быть, представители спецслужбы, я думаю, что задействовали свои рычаги связи, каналы связи для того, чтобы поговорить с руководством Ирана. Естественно, сейчас никто, видимо, этого не признает по понятным причинам, но я думаю, что такого рода дипломатия была включена для того, чтобы все-таки успокоить ситуацию, потому что было понятно, что если война или какая-то развяжется, то хорошо не будет никому. Да? И дополнительный очаг напряженности в регионе, где полыхает Йемен, полыхает Сирия, непонятно, что происходит в Ливии, Иордания задыхается от беженцев, в Турции огромное количество беженцев, непонятная ситуация с Курдом.
В Ливане, в Бейруте постоянно что-то происходит.
В Ливане, тоже. В Бейруте что-то происходит, непонятная ситуация с Курдистаном, не очень понятна вообще, на самом деле, история с властью и с легитимностью власти в Ираке, там происходит, какие-то выступления и так далее. Не очень местами спокойная ситуация там в разных государствах Персидского залива, то есть еще один очаг напряженности этому региону вообще не нужен. Я думаю, что очень многие это среагировали и повлияли на успокоение этой ситуации.
Все-таки пока. Ну, не знаю, месть иногда подают холодные, вот есть такая мысль.
Смотрите, у Ирана долгая память. Иран, как мы с вами понимаем, одно из немногих государств вообще в мире, которое вообще-то было независимым государством не одну тысячу лет.
Да, с учетом того, что ключевое военизированное подразделение называется Корпус Стражи Исламской Революции, а речь идет о событиях там 50-летней давности, грубо говоря, то, конечно же,
да.
Память долгая.
Да, поэтому я знаю, что иранцы еще до сих пор помнят вот эту ситуацию, когда советское руководство хотело на территории Ирана сделать коммунистическую республику, и там был корпус, размещен после Второй мировой войны сразу, и Сталин его не выводил. Так иранский истеблишмент про это очень хорошо помнит, что их хотели сделать Советской Республикой. Угу. Насколько это было правда, насколько это было реально реалистично, мы не знаем, но факт то, что вот эта память, она до сих пор есть. Уж, конечно, а то, что сейчас произошло...
Сулеймани?
Да, не факт, что это будет сейчас реагировать. Мне, честно говоря, кажется, что большая проблема – это именно то, что Соединенные Штаты вышли из Сделки. Да, да, совокупного всеобъемлющего плана действий с ВПД, так называемого, или коротко мы его сделкой называем. Потому что, видите, Иран стал тоже из нее выходить потихонечку. Ну, и это логично, потому что, как бы, если как бы не соблюдается это с одной стороны, и санкции, и так далее, то почему тогда Иран должен их соблюдать вот эти условия? Но для нас, для всех, то есть для России, для представителей Европейского Союза, которые принимали участие как договаривающиеся стороны, являются частью этой сделки, да, это Франция, проблема. Германия, а Иран и так... не самый сговорчивый партнер по переговорам, сложный, очень сложный партнер. Так когда ему еще, в общем-то, нечего терять, он становится еще менее сговорчивым. Ну, потому что как бы не он сделку развалил. Да, и теперь с ним договориться о каком-то новом формате, какой-то сделке, становится еще сложнее. Я очень надеюсь, что все-таки как-то это будет решено.
А как это будет решено? Смотрите, хорошо. А Макрон тоже неоднократно говорил, а давайте все-таки соберемся, пересмотрим, или хотя бы мы пытаемся пригласить Соединенные Штаты туда. Понятно, что у Трампа есть такое просто, вот, как это называется, незакрытый гештальт, да, обрубить все предыдущие договоренности и, соответственно, создать некие новые договоренности, чтобы это была сделка Трампа по РСМД, сделка Трампа по СВПД, ну да. Что-то такое. А другое дело, когда Соединенные Штаты сказали, что мы не одобряем выход, Европейский Союз сказал, мы не одобряем выход Вашингтона, но есть программа Инстекс, но никто ее не выполняет, в конце концов. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, если вы начинаете декларировать, то и продолжаете дальше, а дальше никто не продолжает, значит, на кого надежда-то? Сделка-то нужна по факту?
Конечно, нужна.
Нужна сделка.
Ну, понимаете, в чем дело?
Значит, деньги нужны.
Да, понимаете, в чем дело? Что значит нужна, не нужна? Там израильтяне, например, скажут, что такая сделка им не нужна.
Ну, израильтяне много чего могут сказать.
Слушайте, давайте по поводу этого, я важно тут один комментарий сделать. Знаете, не так много государств в мире. Представьте себе, что себе говорила Россия, если бы тут за углом было бы государство, которое говорило, что Россия вообще не имеет права на существование. Знаете, я думаю, что наше бы руководство и такое бы договорило и делало, и имело бы право на это. Поэтому, когда у вас за углом находится страна, обладающая потенциалом ракетным и так далее, говорит, что ваша страна не имеет права на существование на политической карте мира, ну, израильтяне имеют право жестко реагировать, на мой взгляд. Это понятно, эмоционально, и не нам их, честно говоря, за это осуждать. Поэтому, да, израильтяне были против такой сделки, но я считаю, что какая-то договоренность по ядерному оружию нужна. Если ее не будет, то в этот момент и Саудовская Аравия, которая куча денег, и другие страны начнут...
Пакистан, Индия еще есть, да.
Но они пока себя условно спокойно идут. Они начнется вот эта гонка ядерных вооружений. И вот это, конечно, то, чего боятся все страны, и здесь едины и Соединенные Штаты, и Россия, и ЕС,
сколько сделку готовили тогда?
В том-то все и дело. В том-то все и дело, и из-за этого очень странно и страшно, что так вот легко взяли ее американская администрация, нынешняя, разрубила.
Не просчитали риски, вы считаете? Или вот как раз вы говорите, что проблема Трампа в чем? Что он не понимает тонкости работы на Ближнем Востоке?
Мне кажется, вот в этом
потому
проблема.
Потому что цена вопроса по факту 2 миллиарда долларов, это мало.
Очень мало.
Это мало.
Это мало.
Давайте продолжим потом, в следующем эфире. Дмитрий Марьясис был у нас зав. Отделом Израиля Института Востоковедения РАН. Дмитрий, спасибо, приходите к нам еще.
Зовите, спасибо.